Здравствуйте, все наши участники виртуального урока. Сегодня мы начинаем наш очередной виртуальный урок. Как обычно, по вторникам в него входит статья из книги Шамати, слышанная. Это то, что мой учитель записывал со слов своего отца Баля Сулама. А затем у нас пойдет Талмуд Исарсфирот, первая часть. Значит, вопросы и ответы, и Истаклут Пнемит, внутреннее созерцание. Перед этим я хотел бы сделать несколько объявлений. Первое объявление – это по поводу нашего семинара, который будет у нас с 15 по 25 примерно апреля месяца. У нас в интернете выставлен бланк заявок. Мы просим вас всех, кто еще не подал заявку, подать. Количество мест ограничено, и мы не можем принять всех желающих. Вы должны написать. Мы постараемся сделать все для того, чтобы принять всех. Мы идем на большие ограничения и урезания здесь, чтобы принимать наших внутренних здесь в Израиле членов Небаруха. У нас здесь около 1000 человек. Для того, чтобы принять как можно больше из-за границы. Но подача заявки необходима. И кроме того, что вы подаете заявку, вы обязаны получить от нас подтверждение, что вы приняты, что вы вписаны, что вам выделено место, за вами забронировано все. Значит, тот, кто не получил этого положительного ответа, он должен снова написать себя и выяснить, почему он его не получил. В чем дело? Без получения от нас подтверждения места за этим человеком нет. Следующий вопрос. Это вопрос о оборудовании. К нам обращаются много людей, которые, группы людей. Есть большие группы в Америке, группа в Литве, группа в Вене, группы по России, где находится большое количество людей во время урока. От 10 до 20 и даже более людей. Допустим, в Торонто группа большая, в Нью-Йорке группы большие, в Сан-Франциско. И поэтому они хотели бы, чтобы мы также видели их на экране, как мы видим московскую группу. Сейчас передо мной находится здесь экран, большой экран, где-то метра 3 на 2, и на нем я вижу находящихся там за двумя параллельными столами наших московских друзей. Я даже вижу их лица, я вижу, как они сидят. И я как бы обращаюсь к ним. Конечно, я чувствую и ощущаю при этом вообще всех, кто подключается в мире. И даже есть разница между уроком одним и уроком другим, поскольку подключаются разные люди или новые группы и так далее. И это непременно сказывается и на общении, и на том, насколько раскрывается возможность выяснить, выявить, объяснить духовные понятия. Это зависит больше от подключающихся к нам людей. Но желательно, конечно, и видеть эти группы перед собой. Если это действительно группы, значит, для того, чтобы видеть вас, для этого вам надо настроиться на это, приобрести, может быть, особое оборудование и каким-то образом настроить себя так, чтобы вы попадали ко мне тут на экран. Поэтому я вам советую для этого связаться с САГИ. Есть у нас ответственный за нашу трансляцию, видеотрансляцию. Его зовут Саги. Обращайтесь к нему. Он вам расскажет, как это все сделать. Очевидно, это по его имейлу, да? Сейчас будет у вас имейл в вопросах, которые вы тут пишете на компьютерах. Там мы сейчас поставим его имейл, и вы сможете к нему напрямую обращаться. Значит, первый вопрос у нас был по поводу нашего семинара на Песах. Обязательно вы должны получить подтверждение о том, что вы записаны. И второе – это обращаться к САГИ, тем группам, которые хотят, чтобы мы также видели их здесь на экранах и фиксировали их. Третье – это по поводу Что я должен был еще сказать? Все вопросы, если у вас есть какие-то проблемы с нашей трансляцией, вдруг у вас пропадает видимость, вдруг пропадает звук, каким-то образом что-то срывается, возникает баферинг или что-то, вы сразу же должны об этом писать в тех же вопросах на том же экране, где вы задаете себе вопросы. Сейчас я вижу тут только «всем привет, дорогие товарищи», «всем привет» и так далее. То есть вот в этом же тексте вы пишите сразу же все, что у вас случается, со всеми вашими неполадками. И тут же мы будем помогать вам их устранить. Вот, в принципе, и все. Эти три вещи, которые я должен был сказать. А теперь приступим, пожалуйста, к нашей статье. Статья под номером 20 в книге Шамати. Она выставлена была у нас уже заранее в разделе наших виртуальных уроков. Называется она «Лишма». Лишма, то есть ради Творца или ради отдачи. Мы находимся в нашем мире и воспринимаем, так мы устроены, что воспринимаем все, что входит в нас напрямую. У нас внутри есть желание насладиться, то, что входит к нему через зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, то входит в наш рационный кабель, в наше желание насладиться, и мы наслаждаемся. Иногда мы хотим больше видеть, иногда больше слышать, иногда с помощью тактильных ощущений, иногда с помощью запахов, вкусов и так далее. То есть все наши наслаждения воспринимаются нами через эти 5 органов чувств. За ними уже стоит само желание. Само желание, оно духовно. Оно не находится у нас в теле. На стыке между телом и духовным желанием находится вот эта вот такая духовная мембрана, через которую проходят сигналы через все наши рецепторы в головной мозг. Оттуда химические реакции, электрические, электролитические реакции уже подгоняют все эти возбуждения до такого состояния, когда они проходят через эту мембрану и попадают в то, что называется желанием насладиться. Это не центр удовольствия в мозгу, там есть несколько таких центров удовольствия, нет. Это нечто, которое стоит за этим центром удовольствия, то есть это духовное желание насладиться. Центр удовольствия, он только ощущает в себе возбуждение. И эти ощущения наслаждения мы испытываем прямым путем. И таким образом мы можем варьировать вместо одного наслаждения другое, более лучшее, якобы нам представляющееся. Мы можем войти в какую-то компанию, которая будет возвышать какую-то диету, и значит будем следовать этой диете и будем наслаждаться, когда мы будем себя даже ограничивать в чем-то. То есть здесь существуют всевозможные вариации использования наслаждений с нашим желанием насладиться. Причем это желание насладиться мы можем всевозможным образом как бы даже и программировать. Но такое желание насладиться, оно является лолишма, то есть ради себя. Оно работает в таком чисто животном автоматическом режиме. Для того, чтобы начинать наслаждаться, получать наполнение напрямую в наше желание, не через наши рецепторы, не через органы ощущений, а напрямую, то есть получать свет, не трансформируемый через наши органы чувств. Для этого нам необходимо достичь совершенно иного способа наполнения, который называется лишма. Лишма – это, то есть, наполнение только ради не себя. Не себя – это значит, может быть, посторонних, группы, человечества, Творца. Это, в принципе, одно и то же. Потому что кроме человека, в общем-то, находится только Творец. Такое получение наслаждения называется лишма. Оно не может возникнуть естественным путем в человеке, потому что мы запрограммированы работать только на эгоизм, а перейти из состояния самонаслаждения на то, чтобы наслаждаться только потому, что этим наслаждается Творец, для этого надо получить свыше особое свойство. Оно и называется лишма. Для чего нам это надо? В принципе, для того, чтобы стать безгранично получающими. Потому что в то время, когда я передаю обратно Творцу, делаю как бы ради Него, я при этом пропускаю через себя весь бесконечный свет. Я ограничен только уже тем, сколько я могу отдать. И на этом основаны все наши как бы упражнения, которые мы делаем с вами в виде распространения материала, распространения каббалы. С одной стороны, мы ее распространяем, потому что этим мы являемся представителями Творца, работаем как бы от Него, Его дистрибьюторами. Это с одной стороны. И с другой стороны, когда мы распространяем, мы этим передаем то, что получаем от изучения каббалы. И таким образом становимся еще большими кли. Мы с вами знаем, что если есть маленькое кли, в него входит только свет нефеш. Если он в кли декетер. Если мы хотим больше, чтобы вошло света, значит, нам надо развить в себе еще одно кли. Кли хухма. И тогда нефеш перейдет из кетер в хухма, а в кетер войдет следующий свет рух. То есть только созданием больших килим, то есть больших возможностей отдачи, мы сможем вобрать в себя больше света свыше. Поэтому распространение, оно является в нашем мире самым лучшим упражнением для того, чтобы при передаче другим освободить себя для все нового наполнения. Оно не делается, в принципе, ради других. Если бы это было ради других, на самом деле, мы бы ничего бы не смогли бы сделать, пока еще находящиеся в эгоистическом желании. Но поскольку это, хотя и эгоистическое действие, оно все равно уже вызывает на нас нисхождение высшего света, которое нас исправляет. Единственное, что нас может исправить действительно на самом деле, это высший свет. То есть, занимаясь по определенной методике, по определенным книгам, написанных на духовном уровне, мы вызываем на себя воздействие этого высшего света. И он вдруг нас меняет, вдруг внутри нас он вызывает появление особого свойства, когда я могу думать не о себе, связывать себя не только с собой, а с Творцом. Вот как мать может чувствовать себя, находящейся в ребенке и живущей только ради него, и только ради него все делающей. Так и в человеке, хотя мать, она эгоистична, в нашем мире это все происходит. Но, допустим, по этому же образу представим себе, по подобию. Так же и человек. Все его желания, все мысли, все чаяния, все чувства, все находится в Творце. И только то, что он ощущает в Творце, это командует то, что он будет делать. Принести, подать, как мать делает, действует с ребенком. Все сделать ради него. То есть, что ощущает Творец, а я являюсь лишь его кли, его орудием. Вот прийти к такому состоянию, это значит полностью слиться с Творцом, замкнуть на себе весь неограниченный, бесконечный поток информации, наслаждения, существования, вечного оборота, в этом и заключается наша задача. Но сделать это можно только вследствие вот всяких таких упражнений, как учеба и распространение, но и учеба с целью отдачи, и распространение с целью отдачи. И поэтому здесь так и называется эта статья – лишма. Чтобы достичь намерения лишма, пишет Рабаш, то есть намерения ради Творца, человек должен удостоиться помощи свыше, в виде высшего света. То То есть никакие другие упражнения и увертки и методы в нашем мире не помогут. Вы можете не кушать, не пить, вы можете скакать, прыгать, вы можете заниматься всякими медитациями, чем угодно. Это не изменит нас, потому что все эти силы, все эти возможности находятся внутри нашего мира. Изменить природу человека на природу высшего мира способен только свет, который нисходит оттуда на человека. Он может изменить человека, потому что является силой из другого мира. Но не в состоянии разум человеческий понять, как это возможно. А только уже удостоившиеся этого знают, как это происходит, и говорят остальным: вкусите, то есть сначала достигните этого, а потом поймете, как прекрасен Творец, то есть как прекрасно такое существование. Но до того, как перешел в высший мир, этого ощутить нельзя. То есть ничтожность нашего мира мы можем постигнуть. А вот величие высшего мира до тех пор, пока не входишь в него, ощутить невозможно. Но как же тогда мы можем устремиться к нему настолько, чтобы притянуть на себя настолько высший свет, чтобы он нас втянул в этот высший мир, чтобы мы стали его ощущать и жить в нем? Поэтому, когда человек готовится принять на себя власть Творца это означает, что то, что я буду ощущать в Творце, это будет командовать моими действиями. Как желание младенца командует матери, что она должна делать. Поэтому, когда человек готовится принять на себя власть Творца, это решение должно быть абсолютным. То есть полностью на отдачу и ни в коем случае не на малейшее получение. А если человек видит, что не все его желания согласны с этим решением, то нет ничего, кроме молитвы, то есть ощущения в сердце, довести свое сердце до такого ощущения, такого желания, чтобы оно помогло, чтобы оно так излило бы, так подняло бы к Творцу желание человека, чтобы Творец на самом деле помог ему исправить себя, принять на себя власть Творца. То есть мы и тут сталкиваемся, в принципе, с той же проблемой. Я не могу сам себя изменить, но я должен каким-то образом так воскричать к Творцу, чтобы он меня изменил. А это я в состоянии сделать. Если я не вижу высшего мира, если я не ощущаю, насколько я проигрываю в этом мире по сравнению с высшим, или если я это буду ощущать, но я же это буду ощущать эгоистически, и эгоистически хотеть высшего мира, а здесь надо же хотеть что? Согласиться принять на себя власть Творца. То есть согласиться принять на себя другую природу. Ту, которая есть у нас до нашего рождения и после нашей смерти. Принять это еще в то время, когда мы живем, существуем в наших эгоистических желаниях. Поэтому он продолжает, Бальдасалам, говорит: но если лишма дается свыше, как могут влиять усилия человека, которые он прилагает, чтобы исправить себя и достичь лишма, то есть полной отдачи? Как можно повлиять на получение этого состояния, если оно зависит от Творца? Но именно поэтому и сказано мудрецами: не имеет человек права считать себя освобожденным от этой обязанности просить, а обязан достичь такого стремления к отдаче, которое бы стало молитвой. Ведь без молитвы невозможно достичь этого. То есть мы все-таки должны любыми свойствами, способностями, средствами, усилиями, упражнениями, чем угодно, как угодно, достичь такого состояния, когда действительно в нас образуется самое сильное требование к Творцу, что чтобы он изменил нас. То есть самому человеку невозможно достичь лишма. Достижение лишма зависит полностью от Творца. Но это свойство его исправления дает свыше Творец, а человек должен прилагать усилия достичь этого. И в итоге усилий он развивает в себе желание к лишма, требование к Творцу помочь ему в этом. То есть, что он хочет сказать? Он хочет сказать, что мы должны пытаться достичь такого желания в сердце, чтобы мы захотели высший мир, высшее свойство, Творца, высшее существование. Причем каждый раз, когда мы будем хотеть, чтобы мы его более правильно, более четко для себя представляли, комментировали, расшифровывали, что значит духовное. Отдача, распространение, мысль о других, мысль о Творце. Насколько это противно мне, насколько это противоположно мне. Все это я должен постоянно в себе ощущать. И несмотря на то, что я чувствую во всех своих мыслях, желаниях, в окружающем меня жестоком мире, насколько властвует эгоизм, я все равно, вопреки этому, должен пытаться понять, что есть совершенно иное существование. Иное. И оно не кажется нам реальным, здравым. Оно в нашем мире не имеет никаких оснований, поэтому кажется каким-то даже легкомысленным. Но именно оно, когда его начинаешь ощущать, показывает тебе, что все мироздание устроено по совершенно другому условию, закону, чем наш маленький мирок. И поэтому мы в нем находимся в таком низком, в таком опущенном, в таком унылом состоянии. И уже после всех действий, когда человек может дать настоящую молитву, когда это происходит, когда он видит, что все его усилия не могут помочь ему ни в чем, только тогда, когда он понимает, что он делает все, что только можно, изучает, распространяет, пытается связаться с другими, пытается каким-то образом спаять себя с другими товарищами для того, чтобы вместе создать общее кли, видеть, что все время получаются какие-то на этом препятствия, что это невозможно сделать, что мы отталкиваемся друг от друга, ненавидим друг друга, желаем каждый быть внутри сам себя. Он начинает видеть человек, что это специально делается свыше, для того, чтобы он прилагал еще и еще усилия. Когда, до скольки, до какого момента это все кончается? Это не кончается. В самый последний момент даже, когда человек чувствует полную уже беспомощность собственную, все равно это ничего не кончается. Он не сможет все равно никогда этого сделать. И поэтому и сказано, не ты должен это сделать, ты должен стараться, пытаться, для того, чтобы достичь такого состояния, когда действительно из глубины твоего сердца возникнет настоящая молитва. То есть, когда ты действительно будешь желать, чтобы это сделал за тебя Творец. И тогда он тебе немедленно это делает. То есть дает тебе высшее свойство. И ты начинаешь сразу же ощущать другое мироздание, другое измерение, существовать в обоих, и в нашем, и в том, поскольку ты существуешь в духовном, оно в тебе превалирует, ты уже начинаешь из него видеть и наш мир. Необходимо также знать, что, обретя свойство лишма, человек убивает свое эгоистическое намерение ради себя, называемое злым началом, получением с намерением ради себя, а удостаивается вместо этого свойства отдавать. И поэтому считается, как будто он убивает свой эгоизм, убивает свое тело и больше его не использует. Насколько это невозможно, насколько это тяжело. и отвечает на это Бальсулам. Но если человек даст себе отчет, что есть в итоге в этом мире от всех его усилий, которые прилагает ко всему в течение всей жизни, то и он увидит, что не так уж тяжело поработить себя Творцу. То есть, даже если мы взглянем реально на этот мир и увидим, что в нем есть и какова наша жизнь, ее смысл, ее наполнение, мы увидим, что хороший анализ этой жизни уже сам по себе достаточен, чтобы задуматься и попытаться обрести духовные свойства и выйти в высший мир. Почему? Он пишет так, Баля Сулам, что так или иначе все равно обязан, желает или не желает быть в рабстве Творца. Что все равно все, что мы выполняем в нашей жизни, мы выполняем только полностью под диктатом нашего эгоистического желания, которое управляется, естественно, Творцом. То есть, желаешь ты или не желаешь, ты все равно раб Творца. Только по неволе. И еще эту неволю ты не ощущаешь. Ты чувствуешь, как будто ты этого сам желаешь. То есть, чисто психологический обман. И если ты присмотришься к этому, то увидишь, что все это происходит не по твоей воле. Ты не кушаешь и не спишь, и не ведешь себя так, как желаешь ты, а только как же окружающее тебя общество. Оно выставляет тебе все ценности, и ты за ними гонишься, потому что тебе указывает окружающее общество, что делать. То есть в итоге Творец теми свойствами, которые поместил в тебе, и тем окружающим обществом, в которое поместил тебя, он в итоге вынуждает тебя к любым действиям. И ты здесь абсолютно неволен. То есть ты по неволе работаешь на Творца. Но что ты от этого имеешь? Какой уровень твоего существования? И второе он пишет, что если ты выходишь из этого уровня существования ничтожного, эгоистического, самообманного, и приходишь к возможности на отдачу, то ты получаешь огромное наслаждение от своей работы. Потому что ты подключаешься к вечному источнику. В тебе происходит постоянное обновление наполнения. Причем высшего наполнения. Но проблема заключается в переходе из одного состояния в другое. То есть, что с того, что я знаю, что я в этом мире нахожусь под властью природы, внутренней, внешней, что называется Творцом, который сидит внутри меня, снаружи меня. Но что с того, что я это знаю? Что с того, что я знаю, что тот, кто находится в ощущении высшего мира, он ощущает вечность, бесконечность, совершенство. Он находится в состоянии отдачи. Наверное, это состояние отдачи, оно прекрасно. Оно позволяет человеку не ощущать какие-то свои рамки, ограниченность. Но как мне перейти из одного состояния в другое? Это же не в моих силах, невозможно. Почему так создано Творцом? На это отвечает Баля Сулам. Когда человек желает принять на себя власть Творца, то есть желает работать ради Творца, он еще находится в эгоизме, но согласен, в общем-то, внутренне. У него есть уже внутри свои предпосылки перейти на альтруистическую работу. Почему он не ощущает никакого воодушевления, вдохновения? Ощущение высшей жизни, высшего наслаждения, чтобы это обязало его принять на себя намерение ради Творца. Если бы мы узнали, увидели бы, открылся немножечко высший мир, чуть-чуть в челочку посмотреть, что же там находится, как бы мы рванули бы вперед. Почему этого нет? А наоборот, человек обязан принять это условие ради Творца против своего желания, не ощущая при этом ничего приятного, когда его эгоизм совершенно не согласен на такое рабство? Почему в таком случае Творец не посылает человеку приятное ощущение? Почему, если я в своей работе сейчас, в потемках, все-таки пытаюсь как-то приблизиться к Творцу и делаю какие-то движения к Нему, пытаюсь как-то приблизиться, что-то сделать хорошее, в группе пытаюсь сблизиться с товарищами, с большим усилием начать заниматься, почему я в итоге получаю не хорошие ощущения, а еще более плохие? И чем дальше продвигаешься до Максома, тем в большую тьму входишь. Также по подобию того, как самая большая тьма – это перед рассветом, ночью. Почему происходит такое? Отвечает Бальясалам, причина этого в том, что на самом деле это скрытие Творца, это скрытие духовных наслаждений, насколько они огромны. Это большая помощь со стороны Творца, это скрытие. Творец делает огромные усилия, как бы для того, чтобы себя скрыть. Это как мать, которая не дает ребенку, допустим, кушать, если он больной, и врачи запретили ему кушать. Ребенок кричит, плачет, требует. У матери разрывается сердце, но она сокращает себя и не дает ребенку, жутко при этом страдая. Так вот он пишет, что это огромная помощь со стороны Творца, что он так делает человеку. Потому что если бы человек постоянно шел бы от маленького наслаждения к большему и духовно еще больше, еще больше, он бы превратился бы в клипа, в нечистую силу. Он бы хотел бы духовное своим эгоизмом. И присасывался бы к духовному только в надежде все время оттуда высосать и получить наслаждение ради себя. А поскольку, приближаясь к духовному, мы наоборот чувствуем, что нет наслаждений, и еще больше нет, и еще больше нет, и еще большая тьма, то эгоизм от этого отваливается как бы, отторгается, не мешает нам идти к духовному. Он оставляет нас свободными от себя. Он как бы, ты иди, а я нет. Отстает от человека. Конечно, нам плохо. Мы не ощущаем привычных нам наслаждений и наполнений. С одной стороны. Но с другой стороны, мы можем оторваться от эгоизма и чуть-чуть оставить его сзади. Это пишет Бальясалам. Причина этого в том, что на самом деле это огромная помощь со стороны Творца. Ведь если эгоизм был бы согласен с намерениями ради Творца, человек бы никогда не смог достичь отдачи, а навсегда остался бы в намерении ради себя. Ведь это подобно тому, как вор бежит перед толпой и громче всех кричит «Держите вора!». И совершенно непонятно, кто вор, чтобы поймать его и отобрать краденное. То есть, если бы к духовному я бы устремлялся эгоистически, меня бы эгоизм тянул бы к духовному, а не отдача Творцу. И я бы никогда не смог бы достичь этого свойства отдачи. Но когда вор, то есть эгоизм, не ощущает ничего приятного в намерении ради Творца, а тело непривычно работать против желания, то есть средства, которые могут привести к намерению ради Творца, к состоянию наслаждения, к Творцу. То есть, тогда я могу, если я пытаюсь работать на Творца и не чувствую никаких в этом наслаждений, тогда я могу требовать от Творца, дай мне силы работать на тебя, даже не ощущая при этом никаких наслаждений. Мне достаточно только одного, чтобы были у меня на это возможности. И вот получение этой возможности, когда эгоизм остался сзади, его не интересует это духовное, которое перед ним предстает, получение этой возможности отдать, оно называется обретением экрана, переходом Махсома. А эгоизм он остается сзади, что называется, остается в Египте, а мы выходим из Египта. После этого потихонечку мы начинаем использовать эгоизм уже с исправлением на отдачу. Но в первую очередь мы только отрываемся от него. Только это наше единственное маленькое желание есть. Прийти к отдаче. И это желание, в нем нет никакого вкуса. Оно абсолютно бесцветное. Оно просто как идея. Но это достаточно мне для того, чтобы я кричал Творцу, дай мне возможность реализовать эту идею. Если при этом мой эгоизм в этом не участвует, эту возможность я от Творца получаю. Значит, мы на этом закончили маамар. Я просто хочу еще раз сделать вывод маленький. Значит, человек должен дойти в своих усилиях по учебе, по распространению, по работе в группе до такого состояния, когда все его устремление к высшему будет абсолютно безвкусно. Оно будет тьмой ему казаться в его эгоистических желаниях. Настолько, что эгоизм вообще не будет ему в этом никак помогать. Как же я тогда смогу продвигаться? Группа мне должна обеспечивать величие цели. Книги, распространение, когда я вижу других, которые тоже нуждаются в этом, которые понимают, насколько это важно, все новые и новые люди, они мне передают свою энергию. И я поэтому могу двигаться. Если мы не расширяем себя, как кли, за счет других, мы не в состоянии ничего нового свыше получить. Движение – это необходимое условие роста. Движение вширь. Потому что все движение вперед, оно без эгоизма. Эгоизм все время отстает, остается сзади. Он все больше и больше отстает от нас. Потому что все больше и больше чувствует, насколько духовное непритягательно для него. И выходит так, что мы подходим к нашему махсому, мы чувствуем тьму, непритягательность духовному. И только эта идея, одна единственная идея, которую мы взрастили в себе, вопреки эгоизму, что отдача с Творцом, связь с Творцом, она важнее всего, только эта идея открывает в нас молитву. Что значит молитву? Требование к Творцу. Но теперь, когда у меня нет никакого вроде бы эгоистического к этому желания, дай мне возможность отдачи. И мы ее получаем. То есть мы не можем нашим эгоизмом измерить наше продвижение к духовному. Он будет нам показывать абсолютное обратное, что нет ничего у тебя. С каждым днем все больше и больше ничего нет. Поэтому это не показатель. Мы не можем оценить свое продвижение по мере того, насколько меня тянет к высшему. Потому что если эгоизм не помогает, за счет чего это меня может тянуть? Поэтому вся дорога человека, весь его путь, зависит только от окружающих. Мы с вами изучаем по четвергам тему свободы воли. Там мы с вами уже изучали, еще продолжим в следующий раз, послезавтра, насколько свобода воли зависит только от окружения. Так вот, создание всех этих условий, оно и должно нас привести к получению, к обретению нового духовного свойства. В следующий раз, на следующем уроке, мы с вами будем изучать следующую статью, номер 21 из книги «Услышанное» Шамати. Значит, я бы вам советовал прочесть ее заранее, если у вас будут какие-то вопросы, отвечайте. Я надеюсь, что после нескольких месяцев перерыва из-за того, что у нас была перестройка в интернете. Сейчас в эти дни я получу наконец-то возможность вам отвечать на все вопросы и возобновлю, значит, свои ответы на ваши вопросы. Задавайте их, все вопросы, там уже несколько сот вопросов скопилось у меня, я обещаю на все на них ответить. Также эти вопросы, которые вы задаете мне сейчас, и те вопросы, которые вы посылаете позже, они все у нас аккумулируются в одном банке вопросов. Как только будет готов у меня форум под ответы, я сразу же начну на них отвечать. Обещаю вам, в течение короткого времени отвечу на все. А сейчас мы с вами переходим к следующему нашему разделу. Это вопросы